Братья и сестры, желаю поприветствовать вас этим радостным христианским приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Читаем из двух мест книги Библии. Первое место мы послушаем с вами Псалом 105. Прочитаем 3 и 5 тексты. Блаженны хранящие суд, творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих. Веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Второе место будем читать из книги Евангелиста Луки. Глава 24, стих 34 и 36 включительно, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Братья и сестры, этот удивительный праздник сегодня новый для наших переживаний, потому что Господь живой. И Господь говорил такие слова: «Живу я, и вы будете жить». Эта реальность такова, и мы живое доказательство того, что Господь наш и Спаситель живой. Это радостная весть, не так ли? Но ее скептически воспринимают очень многие. И не только потому, что мы живем сегодня в удивительный век электронных технологий, компьютеров, достижений человеческого ума. Этот грех очень старый, застарелый. В этом грехе виновны все, и мужчины, и женщины, и просвещенные, и не очень. Потому что эту весть осмеивали люди. И когда святой апостол Павел, который встретился и пережил на личном опыте встречу со Христом, он пришел и состязался в Ареопаге с известными мудрецами греческой философии и их школ, то когда он стал говорить о воскресшем Спасителе, они стали смеяться над ним. И закончили эту дискуссию тем, что об этом мы послушаем тебя в другое время. Сегодня мы не можем, не имеем этого времени слушать. Но не только эти люди. Эти вопросы задавали издревле. Перед нами стоит первый из народа представитель, о котором Господь говорил: «Это раб мой Иов. Нету на земле человека, подобного ему. Человек праведный, справедливый, богобоязненный, человек, удаляющийся от зла, и равного среди живущих, в окружении его нет никого». И он задает эти вопросы в 14 главе книги своей. Иов говорит: когда умрет человек, будет ли он опять жить? Люди смотрят на свое окружение и говорят о том, что когда дерево срублено и остаются только корни, для него есть еще надежда, потому что ветки переходить не перестают. Они дают плоды, новые ветки пускают. А человек умер, отошел, и где он? Где он? Русский мыслитель, философ Владимир Соловьев говорил о том, что все, что существует, оно существует разумно. И кажется, у атеизма, у безбожия есть свои аргументы и доводы. Я когда-то работал в бригаде, как и многие работают. Эта бригада была удивительных людей, и мне приходилось тоже выполнять свою работу среди них. Но случалось тогда, когда кто-то умирал из наших сослуживцев, и чаще это были мужчины молодого возраста, сгорали, перепили и сгорали от водки, или замерзали на улице, И надо было хоронить. Вы знаете, меня всегда отпускал бригадир и мастер. Потому что кого они отпустят, те попадали в запой. Я был верующий человек, и мне приходилось провожать своих сослуживцев. Я часто был на службе, когда их отпевали и провожали. И будучи любопытным, я спрашивал у людей, что это значит, почему так провожают нашего Николая, сантехника в нашем цехе. И мне объясняли, что это значит. Что это значит, у него пропуск есть. Кому этот пропуск предназначен? Для Иоанна Крестителя. А кому крестик предназначен? А это вот когда этот хульник, но православный, попадает в чистилище, ему будут давать лизать раскаленную до красна сковородку. И если он не успеет крестом отмахнуться, он будет целовать это. Вы знаете, конечно, подобные рассуждения, они действительно могут привести человека к тому, что он увидит обман. Достаточно раскопать могилу через лет 20, и там останутся истлевшие кости, там останется медный крестик, или серебряный, или золотой. Вот как раз эти наблюдения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого подвергли на то, что он стал отрицать все сверхъестественное. Он сделал такое заключение, он считал, что он в этом очень-очень удачно выбрал для себя экскьюз в жизни. «Что я не понимаю, — говорил этот мудрый человек, — того не принимаю». Но вы знаете, в жизни сегодня, вот парни, девчата, братья, сестры, подумайте, сколько есть вещей, которых мы не понимаем. Все ли из нас понимают, как происходит усвоение пищи в нашем организме? Когда мы пьем молоко или кофе пьем по утрам, все ли из нас понимают, как происходит усвоение нашим организмом этого напитка или этих полезных соков? Я думаю, и не ошибусь, мало кто из нас понимает об этом. Но это не мешает нам пользоваться благами, пить соки и получать удовольствие и крепость своей жизни, не так ли? Оказывается, все очень просто, можно поставить на свои места. Но мы сегодня говорим об ошибочных, искаженных представлениях, которые приводят человека к неправильным представлениям. Когда умрет человек, будет ли он опять жить? Есть ли доказательства сему? Есть. И мы сегодня смотрим на людей, которые переживали встречу с воскресшим. Этих грустных дней в жизни мужчин и женщин, о которых повествует нам книга Библии, могло никогда не быть. Будь они внимательны. Услышь они то, что им рецепты были переданы самим Спасителем Иисусом Христом. Можно было думать и прийти к такому заключению. Ну да, я знаю, это не совсем такой учитель, который мне хотелось бы иметь. Но заметьте, у этих людей был самый лучший из всех учителей, который существует на земле. Это был воплощенный, воплотившийся Бог во плоти. Единородный, сущий Бог в недре отчим. Он учил людей. И несмотря на то, что Писание говорит, Он начал людям открывать из Писания о том, чему надлежит встретиться Ему и тем ученикам и ученицам, которые с Ним. Братья и сестры, о Господе сказано, что Он много, то есть достаточно долго открывал эти истины. Почему? Потому что очень важно было для учителя, чтобы его ученики и ученицы сдали тест. Вот годность учителя. Находитесь ли вы в школе на разном левеле? Или вы в колледже, или вы в университете. Профессура определяется тем, как усваивается студентами материал, не так ли? Вот так и Господь. Господь работает над нами, чтобы вот эти все перипетии жизни нами бы могли быть достойно пройдены. И нет того в Писании, о чем бы Слово Господне не позаботилось. Вспомните, мы на церковном разборе разбираем книгу «Деяния святых апостолов», и не так давно, еще свежо, наверное, в памяти, 20 глава. Павел апостол трудился в Ефесе почти 3 года. И последний раз, когда его попросили прийти к ним, он сказал: «Сегодня не могу прийти к вам. Приду, когда будет воле Господней угодно, приду к вам с благовествованием Христовым». Воле Господа было угодно, чтобы он пришел в этот город к ефесянам, и пришедший он их учил и принародно, и по домам. Он их учил со слезами каждого. Представьте, друзья, я думаю, их было бы гораздо больше, чем сегодня нас, как на утреннем богослужебном собрании. И он учил каждого, не пропускал никого, учил со слезами, учил, вкладывая душу в них. И он, прощаясь с ними, говорит: «Я не пропустил ничего полезного для вас, о чем бы я ни говорил и чему бы я ни учил». Достойный продолжатель дела Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это был апостол язычников, это удивительнейший человек, воспитанный у ног Гамалиила. Человек, который думал бороться против учеников и учениц Господа Иисуса Христа, но пережил с ним встречу, встретившись с воскресшим Господом, и его жизнь кардинально поменялась после этого. Знаете, как сегодня атеисты представляют новую жизнь Павла и говорят: ну да, ехал в Дамаск в полдень, солнце палестинское печет, ехал на коне, солнышко нагрело голову, тепловой удар ударил его, упал, и вот тебе, с ума сошел человек. Братья и сестры, как легковесно, как необдуманно люди выносят диагноз. А мне кажется, в таких сегодня больных, может быть, стоит сегодня путешествовать на лошади или на осле, чтобы такой тепловой удар пережить и после этого быть уже не зверем во плоти, а быть человеком, который хотел ради спасения своих ближних жизнь свою положить. Господи, вычеркни меня из книги, но я хочу обращение и спасение своему народу. Заметьте, как он любил его. Братья и сестры, мы иногда смотрим, как сегодня люди, просто даже не зная многих вещей, могут свою неприязнь выражать и на народ, и на людей. Я русский человек, мне иногда говорят: это твои русские делают. Братья и сестры, это не от большого ума люди так говорят. Мы действительно любим свой народ. Мы спасаемся в эпосе культуры своего народа. Я иногда посещаю стариков наших, у меня и мама, и теща моя, они глубокой старости люди. Я смотрю, как они иногда считают деньги, как они молятся по-русски. Это 2 дела, которые вы всегда будете делать. Это считать деньги по-русски и молиться по-русски. Потому что я могу сегодня это лучше рассказать пред Богом и злить. Так вот, Павел был представитель своего народа, который никогда хульно и злобно не отозвался о своих людях. Почему? Он хотел их спасения. Хотите ли вы сегодня этого спасения? Братья и сестры, мы с вами задали вопрос: будет ли человек жить? Будет. Где сегодня основание того, что мы можем на это положиться? Не подведет ли оно нас? Это вот эта книга. Это истина, на которой мы должны стоять. Против этой книги сегодня идет война. Кстати, мы тоже разбираем сейчас второе послание Тимофея. И там сказано: храни эту истину. Слово это храни и проповедуй это слово. Сегодня людские идеи меняются. Поверьте мне, я стою уже не молодой перед вами. Я пенсионного возраста человек, но когда-то я был студентом. И у нас было всего 3 теории происхождения мира. Студенты здесь есть в университете. Скажите, сегодня их сотни. Которые из них сегодня верит? Какой концепт сегодня люди предлагают? Я слушал Докинза. Этот новый человек, последний раз он приходил очень одетый, респектабельно, с бабочкой. На кон поставлена была еще одна попытка вывести космическую ракету в космос. И эта попытка, до этого падали ракеты, не выходили в космос. А вот здесь, когда все наряженные, я видел, как горд он был, этот человек невысокого роста, который упивается сегодня своим безбожием, отравляет умы молодых людей, смущает их безбожием. И он смотрел, и когда закончилось, вывела эта машина аппараты в космос, люди торжествовали. Братья и сестры, не в этом дело. Теории сегодня модные, на них теряется спрос, они стареют, они ветшают, они умирают. А истина Божьего Слова, она остается актуальной. Она способна сегодня поставить нас на твердую почву в этой жизни, как она поставила и подвела фундамент под основанием апостола Павла. И он говорит: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Братья мои, сестры, сам Иисус Христос говорит о том, что я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Веришь ли сему? И Марфа говорит: верую, Господи. Брат мой воскреснет в воскресение в последний день. А Господь шел туда для того, чтобы четвертый день, находящийся в могиле, тот, от которого уже смерть шел, он должен был восстать из мертвых, и Господь его вывел. Когда он сказал: отвалите камень от гроба, сестра забеспокоилась и говорит: Господи, четвертый день уже смердит. Не сказал ли я тебе: если будешь веровать, увидишь славу Божью. И он оказался прав. Люди видели Лазаря по воскресении. Люди приходили толпами к нему, множество народов, и становились последователями Иисуса Христа. Из чего мы можем это узнавать? Конечно, из свидетельства Писаний. Братья мои, сестры, где мы сегодня это свидетельство находим? Братья и сестры, прежде всего мы их находим в словах самого Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы помните, как люди относились к Нему? Но смотрите, это был удивительный учитель от Бога пришедший. И Он говорил слова Своим ученикам, Он готовил их к этому. Смотрите, мы с вами читаем об этом на страницах Священного Писания. Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Посмотрите, это Господь Иисус Христос говорит. Он восхотел идти в Иерусалим. Он направлял свои шаги к этому месту. Братья и сестры, когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, это как раз происходило в те дни, когда Петр засвидетельствовал о своем понимании Господа, его сущности. «За кого почитают меня, Сына Человеческого, люди?» Ему рассказали, что говорят люди об их учителе. И тогда Господь сузил круг вопросов. Он говорит: «А вы, 12. За кого меня почитаете вы? Друзья, братья, молодые, сестры, это сегодня вопрос Спасителя к вам. Что Он для вас? Вы находитесь в служении, вы находитесь в Доме Божьем. Кто Он для вас? Пророк из Назарета, называемый Иисус Христос. И тогда Петр выступил от всех и сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого, Ты Мессия, Ты Царь мира, Спаситель Израилев, братья и сестры». С того времени Иисус начал, заметьте вот это слово, открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Он специально говорит им эти детали и факты немаловажные. В третий день воскреснуть. Это Господь им говорит. Смотрите, его свидетельство, это мы читаем 21-22 стихи 16 главы Матфея. «С того времени Иисус начал говорить ученикам своим, что он должен пойти в Иерусалим и претерпеть многие страдания от рук старейшин, первосвященников, законоучителей. И он также объяснял им, что должен быть убит и в третий день воскреснуть из мертвых, братья и сестры. Гораздо этих мест, гораздо больше». Почему больше? Чтобы мы могли с вами иметь твердое основание, убеждение о том, что Господь наш есть истина, Он не лжет. И человек, который подвергает сомнению то, что говорил Иисус Христос, он делает очень грубейшую ошибку, потому что он считает его лжецом, тогда, когда у него нет никаких оснований. Заметьте, Господь говорит сам о себе. Почему этих мест гораздо больше, чем два? Если мы имеем 2 или 3 свидетельства в Писании, то мы на эту истину можем с вами положиться всецело и полностью, зная, что она никогда нас не подведет. Это Господь говорит о себе. Братья и сестры, интересна еще одна особенность. Вот когда мы с вами читаем вот историю воскресения Иисуса Христа, вот эта 24 глава, она одна из длинных глав, но она нам представляет Господа. Господа, вот я всегда думаю, как вот здесь представлен Господь для нас, чтобы его как-то запомнить нам. Вы знаете, здесь очень интересная одна особенность есть. Открывающий, Господь открывающий. Вы знаете, оно действительно, вот это слово, как мы с вами прочитали в этом месте, Иисус начал открывать ученикам. Они, ну, не думали, что это их ждет. Они, возможно, веруют только так же, как и мы. Веруй в Господа и спасешься. Вот это начальная сторона. Но у Евангелия Божия это только первая ступенька. Есть гораздо шире. Евангелие Божие охватывает всю сторону нашей жизни. Сегодня об этом очень, очень удивительно, глубоко и аргументированно говорил брат Денис, что он преобразит наше тело сегодня, которое стареет, болеет, и оно будет сообразно его славному телу, потому что увидим его и станем как он, подобно ему. Посмотрите, это удивительные вещи. Кто мог заглянуть туда? Кто мог когда-то рассказать нам об этом? А духовные истины, они открыты нам Священным Писанием, братья и сестры. Эта глава говорит об открытиях. Что, братья и сестры, открывает нам эта глава? Во-первых, она открывает нам Бога, который воскресил Сына Своего. Почитайте об этом свидетельство книги Деяний святых апостолов. Освежите в памяти те страницы, о которых братья нам говорили, изъясняя Священное Писание. Бог воскресил Христа из мертвых, свидетели сему мы. Это говорят апостолы. Это люди, которые переживали трагедию, и мы еще об этом поговорим. Почему они переживали эти чувства, которые необъяснимы для них, недоумевали, были удручены и рассеяны. Братья и сестры, Бог открывает камни. Люди приложили камень для того, чтобы все было надежно. Мы уже слышали, первый брат говорил об этом. Люди поставили стражу, чтобы пришедшие ученики не украли его. Все было надежно сделано, но пришло два ангела от Бога в блистающих одеждах, и один взял эту каменюгу, которую по силам 15 или 20 сильных мужчин могли только перенести эту камень. И он его взял и кинул его вверх по горе. Не покатил вниз, а бросил ее вверх, и сделалось великое землетрясение. Потряслись основания, гробы святых открылись, и по воскресении его явились во святой град многим. Братья и сестры, это было великое землетрясение, и оно не только внешне тронуло, оно разрушило вереи ада и преисподней, когда Господь силой могущества разрушил плен сатаны и вывел измученных на свободу, восторжествовав жизнью над смертью. Мы с вами читаем страницы Священного Писания, будем помнить о том, что это Его сила, это Его могущество. Он открыл камень от двери гроба. Женщины-мироносицы потратились, купили, ждали. И когда было еще темно, очень рано пошли ко гробу, чтобы тело Спасителя помазать драгоценным миром. Они этого не успели сделать. Почему был камень отброшен, если Господь заходил даже туда, где двери и окна были закрыты? Неужели камень его держал? Кому это нужно было? Спасителю? Это нужно было Петру. Это нужно было мироносицам. Это нужно было Иоанну, это нужно нам, братья и сестры, это нужно человекам, чтобы они могли увидеть, как сказано ангелам, посмотрите, его здесь нет. Живого не ищут в могиле. Я вспоминаю Сервантеса, который очень много замечательных наблюдений сделал за жизнью людей. У него есть четверостишие о Дон Кихоте. Этот паломник, представляющий рыцаря, ищущего справедливости. И он видит людей. И он пишет такие четверостишие. Я жизнь ищу в могильной тьме. Здоровье я ищу в недуге. Незамкнутость в замкнутом круге. Свободу я ищу в тюрьме, а верность в вероломном друге. За то, что я невозможного ищу, и век мой отягчен сознанием. Коль невозможного ищу я, то и возможности лишен. Ищите живого среди живых, его там нет. Он учил об этом, братья мои и сестры. Посмотрите, когда женщины все приготовили, когда они закупили, когда они ожидали, когда они переживали, чего у них в разуме не было, что они забыли? Они забыли его уроки, братья и сестры, уроки его о том, что он их учил и открывал им, что ему надлежит в третий день воскреснуть. Это кошмарное было утро. Это кошмарный был вечер четвертого дня, когда Иисуса взяли в Гефсимании, когда полк пришел арестовывать его, когда тысяченачальники шли, командиры полков шли туда с воинами, с отрядами разных спецподразделений, чтобы его взять. Иисус отметил, как на разбойника вышли вы брать меня. Столько раз я бывал с вами в храме, и вы не брали меня. Но сейчас ваше время, власть тьмы. Берите меня. Это я. И когда он это сказал, они пали на землю лицом. Это был Бог. Они пережили встречу с Яхве, с Богом. И потом он, заботясь о своих учениках, говорит: если меня ищете, берите меня, а они пусть идут. И ученики его бежали, оставили его, бежали от него в саду Гефсиманском. Это была кошмарная ночь, которая перевернула все представления у них. Но в этом виноваты были не только мужчины, братья и сестры. Когда мы с вами читаем, в этом погрешные женщины были. Мы об этом читаем со страниц Священного Писания. Посмотрите рецепт, который сообщает им ангел. Они встречаются с ангелами, вестниками Божьими. Посмотрите, как здесь написано об этом. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу вместе, и с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тела Господа. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в белых блистающих одеждах, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Шестой стих. «Его нет здесь, он воскрес, вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее». Оказывается, эти женщины не просто те, которые заботились на кухне, где поспать, где что покушать, что попить. Они были среди мужчин, последователи Господа. Они были ученицы. Посмотрите, ангел говорит им: вспомните пережитое вами, уроки ваши, которые, когда вы слушали учителя с небес, это Господа и Спасителя, вспомните, что он говорил вам. Смотрите. Седьмой стих. «Сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предано в руки человеков грешников, быть распяту и в третий день воскреснуть». Посмотрите, куда небожители посылают их, чтобы они могли вспомнить, покопаться в архивах своих файлов разума и отметить, что это точно было в Галилейской земле. Посмотрите, какое решение делает то, что они обращаются к свидетельству происшедшего у ног Господа и Спасителя. Мы читаем с вами 8 стих. «И вспомнили они слова Его, и возвратились от гроба, и возвестили все это 11 и всем прочим». Там рыдали и плакали по Господи не только его возлюбленные ученики, там были и другие. Очевидно, там были женщины, возможно, там были и дети молодые. Но это было собрание не совсем правильное, удрученное. Люди были подавлены тоской, переживанием от того, что случилось с ними самими. Как они так оплошали? Они не знали, что завтра их ждет. И вот Господь, заботясь о них, сначала восстановил духовное здоровье у женщин-мироносиц. И когда они вспомнили, они стали выполнять служение свое. Господь посылает их: скажите Петру, скажите моим ученикам, которые отреклись от меня, которые оставили меня в тяжелый момент жизни. Но заметьте, Господь не был обескуражен этим. Господь наперед говорил, уже зная, что случится с ним. «О меч, порази пастыря моего!» Захария видел за 650 лет эту картину. «Порази пастыря моего, и рассеются овцы!» Братья и сестры, это пророку открыто было, как люди поступят с истинным царем Израиля. Это Господу было открыто. В эту ночь каждый из вас оставит меня и пойдет каждый в свою сторону. Вернее, можно было сказать, побежит каждый из вас в свою сторону. Но Господь говорит, я вас предваряю в Галилее. Я хочу по воскресенье моем встретиться с вами. Забыли все это ученики и ученицы, не помнили. Братья и сестры, когда мы забываем о воскресении? А забываем мы потому, что есть враг, который старается лишить нас этой светлой надежды, забрать у нас эту истину. И я нисколько не ошибаюсь, я нисколько не нагоняю сегодня страх и смущение на ваши сердца. Лжеучители были. Уже в то время, во дни апостолов, среди людей были лжеучители. Мы читаем с вами, Именей и Филит, второе послание Тимофею, это были лжеучители среди церкви тогдашней. И они говорили, воскресенье уже было. И этим самым разрушали в некоторых веру. Люди отступали от Бога. А в Коринфской церкви другой был монстр. Там была группа людей, которые не верили в воскресение тела. И поэтому Павел, апостол, увидел эту проблему и пишет им 15 главу первого послания к Коринфянам. Эта глава говорит о том, что нам надлежит воскреснуть в наших телах. Он там приводит потрясающие аргументы. Он говорит, тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему в бессмертие. Что сегодня тлеет и умирает и ветшает? Тело мое. Посмотрите, какие мои руки. Здесь старческие морщины. Я когда-то был молодой. У меня была гладкая кожа. Можно было видеть все вены и жилы на моих руках. Я сегодня начал стареть. У меня появляются дополнительные морщины. Наше тело стареет, болеет, умирает, распадается. Братья и сестры, Писание говорит, Бог восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию. Иов говорит, мои глаза, не глаза другого увидят Господа. Мое тело, которое Он восстановит, оно переживет эту радость. Когда я войду в новое тело, вот что Господь сообщает сегодня для нас. Почему Господь воскрес? Чтобы дать нам надежду. Мы с вами читаем свидетельство Писания. Там написано, Иисус Христос умер и погребен по Писанию. Иисус воскрес в третий день по Писанию. Как же сбудутся Писания? Если мы сегодня смотрим на пророческое слово, мы видим, что из слова мы узнаем, что надлежит этому исполниться. Именно это и защищал апостол Павел перед царями и правителем в этом мире. Так надлежало пострадать Христу и восстать из мертвых, и войти в славу, и проповедано быть Евангелию прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Это весть воскресшего. Братья и сестры, что же Господь делает со своими учениками, братья и сестры? Мы с вами прочитали, эти двое, которые шли после того, как их посетили сестры с радостной вестью и сказали, он живой. Мы видели, мы пережили встречу с ангелами. И они говорят, Бог, Отец, воскресил своего сына. И с этой вестью они пришли. Но я думаю, как они были удручены, потому что им эта весть не пошлась по душе. Они подумали, что они глупые, пустые, что они несут несусветный вздор, и это никак нельзя человеку слушать. Лучше уж будем плакать и рыдать. Зачем, почему, не знаю. Но будем в таком состоянии находиться, чем вас слушать. И вот эти двое идут, обескураженные, потерянные, друг с другом спорят, не просто говорят друг друга, там поддерживают, а грузят друг друга разными воспоминаниями о Господе, о Его прожитой жизни. Подходит третий, а глаза Господь им закрыл. Они видели, что человек какой-то, но не было времени осмыслить, кто он, что это за человек. Ну, человек и человек, да нужный человек. А чего вы такие печальные? И они начинают ему благовествовать. Это благовествование от Клеопы. Мы думали, мы надеялись, но вот уже третий день, как с ним такое случилось, а вот он был какой, таких, как он, не было. И тогда он отрезвил их. Смотрите, он открывает им Писание. Он сказал такие слова, отрезвляющие их: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, о чем свидетельствовали законы пророки». И начал им от Моисея и всех пророков изъяснять им сказанное о нем во всем Писании. Братья и сестры, он открыл им ум к разумению Писаний. Это Господь, это Его суверенное право сегодня, когда ты берешь в руки эту книгу, и ты в ней иногда ничего не можешь разуметь. Пойми одну вещь. Бог дает разумение разумному для того, чтобы он мог понимать это Писание. Это очень удивительно. Это в несколько этапов операция, которую производит Бог в сердцах своих избранных людей. И вот здесь второй раз мы читаем об этом. «Тогда открыл им ум к разумению Писаний, и тогда они вспомнили обо всем». Тогда их сердце наполнилось радостью, они стали понимать, они стали догадываться, они стали правильно уяснять для себя страницы Священного Писания. Юрий Сергеевич Грачев говорит, что азбука Евангелия для того, чтобы мы его начинали понимать, это покаяние, это когда мы склоняемся на колени, это когда мы признаем свою греховность, исповедуем свои грехи. Бог тогда открывает наш ум для принятия Писаний, братья мои и сестры. Посмотрите, это Господь делает. Посмотрите, как здесь сказано. Смотрите, 46 стих. «И сказал им, так написано, так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Смотрите. Какая перспектива открывается для этих людей, которые еще только несколько времени назад были без надежды. Но, пережив встречу с воскресшим, они снова для себя увидели свет. А Господь им открывает удивительную перспективу их жизни. От безысходности, от неясности к цели. Вы же свидетели этому. Посмотрите, и не только это, посмотрите, как Господь в своей заботе наперед, заботясь о них, посылает им еще нечто. 49 стих мы читаем. «И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Они послушали его. Посмотрите дальше, что идет динамика этого служения. «И вывел их вон из города до Вифлеема, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Братья и сестры, удивительное повествование Луки. Если мы его сегодня сравним вместе с тем, что нам оставляет евангелист Матфей, Господь там говорит: «И вот я с вами во все дни до скончания века, потому что дана мне всякая власть на земле и на небе. Итак, идите во все народы, делайте народы моими учениками, учите их, крестите их, учите их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Братья и сестры, Господь посылает людей. Но заметьте, здесь удивительное свидетельство Писания. Он шел впереди них. Он увлекал их за собой. Он, призывая их к труду, шел этой дорогой, этой стезей рядом с ними, увлекая их за собой. И написано, он дошел до Вифании. И там стал их благословлять на труд, на служение, свидетельство о нем. И когда их благословлял, стал возноситься от них на небесах, на небеса. Братья и сестры, Марка сегодня брат нам читал утром, евангелист, написано, а они пошли, а Господь свидетельствовал и укреплял их свидетельство чудесами и силой своего могущества. Он Бог живой, Он Бог, который никогда не оставляет, Он с нами идет по этим дорогам, Он ведет нас к славе своего небесного Отца. Посмотрите, как здесь сказано, еще один результат. 52 стих и 53. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя, благословляя Бога. Аминь». Какое сегодня твое отношение к воскресению Иисуса Христа? Что для тебя сегодня этот светлый, радостный праздник? Веруешь ли ты сегодня в воскресение тела своего? Веруешь ли ты, что Бог умерших приведет вместе с Ним? Это светлая надежда. Писание говорит о том, что мы никогда не предупредим умерших во Христе, потому что Бог их приведет. А мы, если доживем до этого светлого дня, когда увидим Господа грядущего, мы во мгновение ока изменимся и будем восхищены вместе с ними на облаке. И так всегда с Господом будем. Веришь ли ты сему? В этом сегодня сила от депрессии, от неясности, от рассеянности. В этом сегодня благословение, чтобы ты не был одиноким, выполняя свое служение. Брат и сестра, не будь неверующим, но будь верующим. Сегодня, когда мы слышим Слово Господне, от нас одно нужно, чтобы мы могли быть послушны всему тому, что мы слышим. Для чего? Чтобы нам не пережить того потрясения, что пережили ученики, мужчины и женщины. Божий рецепт очень прост. Возвращал Господь их назад к Писанию. И сегодня, когда ты переживаешь тупик, когда у тебя нет выхода, когда есть безысходность и тоска, помни, надежду дает только эта книга для безнадежных. И поэтому пусть Господь поможет нам в этом, а Ему, воскресшему, да будет слава, честь и поклонение. Аминь. Помолимся Богу, братья и сестры.